Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня в программе беседа с Андреем Макаревичем, поэтом, музыкантом, одним из основателей группы «Машина времени». Российская власть внесла Макаревича в список иноагентов. В настоящее время он живет и работает в Израиле. С музыкантами часто говорят о творчестве, избегая острых тем, будто сама музыка уже все сказала за них. Но время, в котором мы живем, настойчиво требует прямых вопросов о войне, страхе, ответственности и выборе. Макаревич – человек, который прожил несколько эпох и не раз оказывался по другую сторону официального консенсуса. Мы поговорим о концертах и зрителях, о тишине и вдохновении, о культуре и пропаганде, об эмиграции и доме. И о том, может ли музыка по-прежнему делать человека чуть свободнее, даже тогда, когда мир вокруг стремительно теряет равновесие. Андрей, здравствуйте.
Привет.
Всегда сложно задавать вопросы музыкантам. Политикам легче, они врут, их ловишь на лжи. А музыкант вроде бы все сказал, текст, слова. Или ты понял, или ты не понял. Однажды я брал интервью Херби Хэнкока, гениального пианиста джазового и классического. И я спросил у него, что вы слушаете, когда не играете? Он мне сказал лаконично, I prefer silence, предпочитаю тишину. Андрей, а что вы слушаете, когда не играете?
Когда я рисую, я чаще всего слушаю джаз 30-40-х годов. Мне вообще кажется, что это была эпоха необыкновенно благоприятная для развития музыки.
Оттуда ли родилось ваше увлечение идиш-джазом?
Ну, может быть, и оттуда тоже. Но на самом деле с идиш-джазом происходило постепенно, фрагментарно. В свое время Тёма Троицкий очень метко заметил, что вся советская эстрада – это еврейско-цыганская калинушка. Вот несколько грубо, но, в общем, точнее не скажешь, поскольку подавляющее большинство советских композиторов были евреями, а в крови какая-то мелодика, вот идиш-мелодика-то сидела. Хочешь ты этого или не хочешь, она вылезает все равно.
Вы знаете, а чем вы объясните вот… Это мое поколение, конечно, может быть, и младшие. Вот когда собираются в компаниях, то почему-то начинают петь грустные советские песни. «Ой, мороз, мороз, темная ночь, поле». Вот. Это от того, что современная музыка не дает народных песен, которые поют застолье? Или потому что настолько вот сильны, может быть, те еврейские мотивы, о которых вы сказали из советского прошлого? Почему вот эти застольные песни, они в основном советские? Или, может быть, я ошибаюсь?
Ну, во-первых, это такая неосознанная ностальгия по детству общему. А во-вторых, мне кажется, что человек вообще поет, когда ему грустно. Когда ему весело, он больше орет, топочет, пляшет. А я был на севере и слушал, ну, совсем дикие северные песни русские, непричесанные эстрады в деревнях. Они тоже очень грустные.
Я вам должен сказать, что застольные песни, ваши песни тоже, и группы «Воскресенье», ваши песни, я бы не помню, поют ли за столом песни Бориса Гребенщикова, вот это я не помню, но группа «Воскресенье» и группа «Машина времени», они популярны в застолье. Вот это чем можно объяснить? У вас есть к этому объяснение?
Ну, я считаю, что вообще для композитора это большой комплимент. Я не могу это объяснить. Наверное, в них есть что-то, что застревает в головах и в душах людей, которые любят нашу команду, и им хочется к ним возвращаться просто.
Вы завершили американский тур, прошедший осенью. Впереди европейский тур. Скажите, Андрей, это разный будет зритель или один и тот же?
Ну, вряд ли одни и те же люди приедут через океан. Но мне кажется, их объединяет то, что им интересно то, что мы делаем. Потому что если бы им это было безразлично, они бы не стали тратить денег, покупать билеты и приходить на наш концерт. А это уже во многом общность какая-то. Наверное, где-то общность и, ну, с неинтересов, но каких-то представлений о добре и зле, как я надеюсь, самых базовых. В этом смысле, я думаю, что это люди, похожие друг на друга.
А вы могли бы сказать, что там, в этих залах, в Европе и в США, те же лица, которые вы 5-6 лет назад видели в Москве, в Питере, ну, условно, в Таганроге?
Я вам честно скажу, я когда работаю с машиной, я не очень разглядываю лица конкретные. Но, во всяком случае, я вижу, что люди разного возраста, причем весьма разного. Я вижу, что это люди, которые приехали из разных мест. Некоторые живут здесь уже очень давно. Некоторые приехали из Украины. Некоторые приехали из России. Но я надеюсь, что наша музыка их объединяет хотя бы в этот момент.
Программа будет чем-то отличаться, американской от европейской?
Не думаю, что принципиально. Какие-то коррекции мы можем вносить по ходу просто уже.
А будут ли пьесы или песни из программы «Идиш джаз»?
Нет, «Идиш джаз» – это вообще не проект «Машины времени». Это был мой сольный проект с джазовыми музыкантами, с Е5 и с приглашенными музыкантами. «Машина времени» никогда в этом не участвовала.
Но вы любитель удивлять своего зрителя. Разные проекты вы делали. Пионерские блатные песни с Алексеем Козловым из «Арсенала», оркестр креольского танго, вот «Идиш джаз». Вот вы любите выходить за рамки ожиданий каких-то. Готовите что-то неожиданное сейчас?
Слушайте, я меньше всего себя считаю фокусником, иллюзионистом, и в мою задачу не входит кого-то удивлять. Просто я берусь за то, что мне интересно. Если мне становится это интересно, я примеряю это на себя. Далеко не все примеряется, а что-то примеряется, и тогда я за это берусь.
Наверняка среди ваших зрителей и в США, и в Европе есть те люди, которые не разделяют ваши убеждения, но ходят на ваши концерты. Вот вы пытаетесь достучаться до тех людей, ну, условно скажем, те, которые поддерживают эту власть, войну в Украине, или вы не ставите себе такой задачи?
Я вообще не ставлю себе задачу до кого-то достучаться. Но слушайте, в каждого стучаться это кулачков не хватит. И мне довольно трудно представить себе человека, который не разделяет моих убеждений, но придет на наш концерт. Зачем это? Поностальгировать по своей юности? Ну тогда, наверное, ему придется поностальгировать и по своим оценкам добра и зла, которые у него, видимо, изменились с тех пор. Начаться когнитивный диссонанс. А ему это надо, ему это не надо.
Но вы же прекрасно знаете, что среди чиновников, те, кто сегодня поддерживает эту власть, участвует во всем этом, есть немало ваших поклонников. Ну, я бы даже сказал бы, некоторые выросли на вашей музыке. Вот каково у вас к ним отношение, которые выросли на вашей музыке, ходили на ваши концерты, а теперь по другую линию баррикад?
Большое огорчение. Я по юности полагал, что музыка обладает большей силой воздействия. Музыка способна что-то изменить. Ни черта она изменить не способна. Она способна сделать, может быть, человека лучше на какой-то короткий отрезок времени. Потом все вернется в свои рамки. А чиновники – это вообще люди удивительно пластичная в смысле трансформации. Мне это непонятно и совсем неинтересно.
Но если к вам, условно говоря, подойдет какой-нибудь чиновник и признается, ну, если не в любви, то, по крайней мере, скажет, что он вырос на вашей музыке, вот что-то вы ему скажете.
На 99% уверен, что не подойдет, потому что его кто-нибудь в этот момент может сфотографировать, и завтра полетит его карьера.
Приведу одну цитату Бориса Гребенщикова. «Чем сильнее гремят пушки, тем отчетливые музы говорят. Пошли вы нафиг с вашими пушками, не мешайте нам». Гребенщиков говорит, что он не перестал писать после 24 февраля. А у вас был ли короткий, может быть, или длинный период творческой немоты после того, как началась война?
Но я не могу сказать, что меня в отличие от Бори, пушки стимулируют, значит, или как Борю. Нет, я испытывал некоторое отчаяние, и, в общем, испытываю его до сих пор, в основном из-за того, что ты ни черта не можешь изменить в происходящем. Но я не могу сказать, что песни перестали появляться. Нет, они появляются так же нечасто, как и раньше.
Но скажите, вот возможно ли сегодня внеполитическое искусство, или тут работает скорее формула Куджавы, как каждый пишет, как он дышит? Вот тут важно быть актуальным или важно быть честным по отношению к себе?
Важно быть художником хорошим. Я не люблю агитки, потому что искусство здесь заканчивается. Тут начинается ремесло агитки. Это свой жанр со своими мастерами. Меня он оставляет холодным. Я с трудом себя представляю. Вот последняя Борина пластинка. Вы как считаете, она имеет отношение к политике или не имеет? Боря наверняка скажет, что нет, конечно, не имеет. Она имеет отношение к жизни, к тому, что происходит вот сегодня, сейчас. Я тоже так думаю. Хотя найти там можно все, что угодно. Поскольку воздух у нас перенасыщен политикой и последствиями этой политики, это там тоже отпечатывается все.
Но тут я невольно вспомнил слова Пугачевой, когда ее спросили, поете ли вы патриотические песни. Она говорит, все, что я пою о любви, о чем бы я ни пела, это и есть мое отношение и к патриотизму, и к родине, и к себе.
Абсолютно могу подписаться под этим высказыванием.
А я был несколько раз на концертах Бобби Макферрина, его часто люди просят спеть «Don't worry, be happy». Он категорически из принципа не поет эту песню. Есть ли песни, которые вы не поете, хотя они дико популярны и успешны, и вы не хотите петь, ну, потому что вы едете дальше?
Ну, какие-то мы оставили достаточно давно. Из начала 80-х, из середины 80-х они были популярны, но мы писали что-то новое, мы делали что-то новое, мы находились вместе. Мы очень много работали, мы много гастролировали. И вообще, когда команда живет вместе каждый день, варится в одном горшке, то все это происходит активнее. Какие-то сильно наши популярные песни. Мы играем до сих пор. Во-первых, нам не противно, потому что песни действительно неплохие. Во-вторых, ну нельзя обижать зрителей, а я знаю точно, что большая их часть именно это и хочет услышать. Они будут терпеливо слушать новые песни и, может быть, даже что-то полюбят. Но в глубине души они очень хотят услышать там 3-4 песни из своей юности.
Ну, так же, как на концерте Маккартни в Москве, если вы помните, все ждали Back in USSR. Ну, многие.
Это для меня как раз странно, потому что я совершенно не считаю ее какой-то знаковой песней у Маккартни. Я думаю, что он так не думает. Не самое удачное его произведение, но тем не менее.
А бывает ли момент, когда молчание музыканта тоже становится политическим высказыванием? Как вы считаете?
Но, наверное, если музыкант всю свою жизнь кричал «Слава партии правительству» и вдруг замолчал, это будет по меньшей мере странно.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с поэтом и музыкантом Андреем Макаревичем. Страх – одно из главных оружий режима. Вот как вы преодолевали страх в 70-е и 80-е годы, когда было нельзя?
Но мы были молодые. Когда ты молодой, ты гораздо более легкий, веселый и отчаянный. Мы как-то сразу довольно быстро поняли границы возможного, которые могут с нами произойти. Но повяжут. Но подержат ночь в кутузке. Но подопрашивают. Но отпустят. Но из комсомола выгонят. Хер бы с ним. Но вряд ли что-то более серьезное. Вряд ли посадят надолго, очень вряд ли, но на самом деле то так и было. Кроме бедного Леши Романова, который сам на себя наговорил, черт знает чего, уехал на год. Я таких случаев не помню. Все-таки была какая-то эпоха такая достаточно, не хочу говорить гуманная, но в меру вегетарианская.
То есть сегодня страшнее.
Конечно. Тьфу.
На ваш взгляд, удалось ли пропаганде кремлевской изменить культурный код или модель поведения россиян, как вы считаете?
Каких россиян? Я могу говорить о каждом отдельно взятом человеке. Наверное, у кого-то удалось, а у кого-то нет. А кто-то прикидывается, а внутри думает иначе. И в каком процентном соотношении они между собой находятся, я отсюда из Израиля судить не берусь.
Если я поставлю вопрос иначе, вот советская власть, большевики создали образ советского человека, ну, со всеми его нюансами. Нынешняя власть создала образ какого-то российского человека.
Я думаю, что немножко, может быть, рано об этом говорить, но если им это удалось, то мир ужаснется в очередной раз.
То есть он еще не сформировался, на ваш взгляд, или еще не наступило время делать какие-то заключения?
Я думаю, что пока еще возможен какой-то путь назад.
Ну, например, если вот отключить эту машину излучения этой пропаганды, то те люди, миллионы, которые сегодня голосуют за Путина, поддерживают эту войну, они придут в нормальное состояние или уже их не изменить? Они такие, какие были, и под этой пропагандой так и останутся.
Это тема для хорошего социологического исследования. Я не взял бы на себя смелость давать какие-то цифры или соотношения. Я не знаю. Мне хочется надеяться, что они придут в нормальное состояние.
Очень
Все-таки
часто мы...
весь мозг выжечь нельзя. Можно какие-то участки.
Очень часто эксперты и наблюдатели проводят параллель с фашистской Германией. Вот когда рухнул Третий Рейх, то те, кто голосовал за Гитлера, поддерживали его идею, они остались при своих. Просто не модно было кричать «Хай Гитлер» уже, когда была война проиграна.
Ну, они
Но люди не изменились.
затихли, забились в свои домики. Ну, и здесь такое будет.
Скажите, а вот российская культура сейчас – это жертва, соучастник или инструмент власти, как вы думаете?
Я не очень себе представляю, что такое сегодня российская культура. Вот честно, я что-то не вижу больших всплесков культуры.
Ну, например, в 20 веке нацисты, они как-то присвоили Шиллера и Ницше и в своих идеологических целях использовали их произведения. Вот на ваш взгляд, это нынешняя власть использует вот, Чайковского, Пушкина, кстати, очень часто. Вот получается у них это или нет, как вы думаете?
Ну, как, используют же Цоя, пытаются использовать Высоцкого. Вот. Методы одни и те же, новых методов никто не придумал.
Получается у них это или это фальшак?
Не знаю, я не стоял по ту сторону излучателей и не испытывал это на себе. Не знаю.
Вот я вот попытаюсь сформулировать вопрос, может быть, вы так не говорили, но вот где-то я, по-моему, читал, что после 24 февраля вы перестали разделять плохую власть и хороший народ. Вот это разочарование или честность?
Я что-то не помню за собой такой фразы, поэтому я не стану комментировать.
Машина времени всегда была группой про личный выбор. Как изменилось для вас значение этого слова?
Никак. Никак. Он как существовал, так и существует. А как без этого можно жить?
Вот если, опять же, возвращаясь к теме войны, если завтра закончится война, вот что будет труднее, на ваш взгляд, восстановить страну или доверие между людьми? Как вы думаете?
Мы с вами беседуем о каких-то прогнозах. Я очень не люблю давать прогнозы. Во-первых, здесь трудно оказаться точным. Во-вторых, ну немножко это не мой профиль. Я не политобозреватель, не человек, который занимается статистикой.
Ну, тогда в продолжении этой же темы Томас Манн говорил, где я, там и Германия. Вот вам близка эта формула, где вы, там и Россия.
Несколько высокомерно, мне кажется, и несколько высокопарно. Я не думаю, что из меня состоит вся Россия. Далек от такой мысли. Но то, что, на мой взгляд, наиболее интересные представители сегодняшней культуры Россию покинули, это очевидно.
Андрей, а чем принципиально отличается сейчас ваша жизнь в Израиле от жизни в Москве?
Израиль очень маленький. Здесь ощущение существования в одной большой коммуналке, оно меня не покидает. Я не скажу, что оно негативное. Нет, в этом есть масса плюсов. В Москве у меня было больше занятий. Я преодолевал большее расстояние. Здесь, на первый взгляд, у меня, в общем, сузился круг работ моих, скажем так. Я сижу, рисую, я занимаюсь какими-то выставками, я работаю над сольным альбомом. Мы репетируем, потому что придумали там театральный проект один. В общем, я не сижу без дела. Но это все равно, конечно, не в таком бескрайнем кругу, как это было в Москве.
А круг общения, он изменился?
Он стал несколько уже, но практически не изменился, потому что все люди, которые здесь находятся, с ними со всеми я общался, находясь в Москве. За редким исключением появилось несколько новых музыкантов замечательных. Я очень рад тому, что мы там познакомились и что-то делаем вместе. А в целом нет.
Скажите, а тяжело терять друзей из-за политики и войны?
Не знаю. Вот так, чтобы я потерял своих близких друзей из-за политики и войны, пожалуй, ну, может быть, один такой случай я бы и мог назвать. Что-то у человека случилось с головой. Ладно. А что касается всех остальных, так они друзьями-то моими не были. У меня огромное количество знакомых было и осталось. Я, кстати, никому в морду не плевал и не захлопывал дверь. Просто нам не о чем разговаривать и незачем общаться.
Ну вот недавно я где-то прочитал, даже видел фрагмент, Евгений Маргулис в своем квартирнике провел вечер памяти Тиграна Кеосаяна. Ну, кто такой Тигран Кеосаян, представлять не надо. Вот такие моменты, они вызывают у вас какой-то протест или, ну, с кем не бывает?
Я не смотрю такие вещи, и поэтому этот меня где-то находится на другом краю земли. Вот ей-богу, меня это совершенно не интересует.
То есть Евгений Маргулис остается вашим добрым другом?
Ну, с днем рождения, поздравляем друг друга регулярно.
Просто шум поднялся в сетях по этому поводу, было неожиданно, но окей. Значит, такое бывает.
Нет, бывает и не такое, как мы с вами знаем, да? Я не собираюсь никого осуждать и тем более никого учить. Взрослые мальчики все.
А когда машина времени была финансово успешной, и важно ли это вообще?
Ну, надо сказать, что, скажем, самые первые годы нашего существования, когда мы были совсем юные, наивные, бескомпромиссные, мы вообще не собирались зарабатывать никаких денег. Деньги нам были нужны только на аппарат, которого у нас не было. Поэтому мы в коробочку из-под сигар складывали все, что нам удалось заработать, не забирая оттуда ни копейки.
И все это тратилось на аппаратуру, наверное.
Да, конечно, и всегда не хватало. Потом, где-то, наверное, к концу 70-х, когда мы уже были такие крутые, и АБХС за нами гонялась, мы зарабатывали очень прилично. И все равно большую часть тратили на аппарат. Когда мы попали в Росконцерт, нам сразу дали 10-рублевые ставки. С одной стороны, когда я рассказывал американским музыкантам, они даже не могли понять, о чем я говорю. Но с другой стороны, во Дворце спорта, скажем, платили двойную ставку. А ты играл два концерта в день, что, в общем, тяжело, но юность тебе позволяла это делать. Значит, ты в день получал 40 рублей. Для советского человека это были очень большие деньги. Я когда работал архитектором, я 90 рублей получал в Кипртеатре в месяц. А тут получалось значительно больше.
90-е годы, можно сказать, что это расцвет, когда можно было зарабатывать большие деньги?
Да, конечно. Тогда каждый зарабатывал столько, сколько он, в общем, и стоил на рынке.
Сейчас ваши песни, они запрещены в России или такого прямого указания нет?
Насколько я знаю, запрещены.
То есть их никто не исполняет из-за страха потерять место, работу и так далее.
Я не знаю на предмет никто. Мне 2 дня назад написал Муратов, Дима. Иду по подземному переходу в центре Москвы. Молодые ребята играют в машину времени. Порадовался. Я тоже очень порадовался. Но вообще рискуют, по-моему. Одна девочка уехала уже.
Я этот вопрос задаю не потому, что я считаю чужие деньги, а просто у вас есть авторские права, а ваши песни, естественно, звучат и в фильмах, ну, везде, где возможно.
Денег уже несколько лет Россия мне не платит.
Они заблокировали счета или просто не работает авторское право в стране?
Вообще для них законов не существует. И давно. Я вот успокоился на эту тему 100 лет назад.
Когда-то это выработало, я так понимаю.
Конечно.
Это можно как-то трансформировать за пределы России или это так не работает? Ну, авторское право, имею в виду.
Нет, авторское право у меня есть за пределами России, но из-за пределов России собирать. Потом Россия их сейчас, ну, как бы их не играет официально, так что нечего собирать.
Ну, обычно, не знаю, прав я или нет, но когда в каких-то фильмах это когда-то прозвучало, то композиторы авторские получают автоматически. Вот режиссеры, сценаристы не получают, а композиторы – да. Ну, окей.
Из фильмов, насколько я знаю, откуда смогли, повырезали все это. Господи. О чем мы говорим вообще?
Ну, слушайте, «Машина времени» – это целая эпоха. Почему мы можем об этом не говорить, когда песни поют за столом, за пределами стола, в подземных переходах, как вы говорите? Ну, автор же должен.
Но я вам могу сказать, что я вышел из российского авторского общества после такого свинства. И являюсь членом израильского авторского общества, которое занимается сбором авторских отчислений по миру. Это, конечно, не те деньги, которые в 90-е годы в Россию приходили, но нормально, ничего, я не голодаю.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о концертах и зрителях, о тишине и вдохновении, о культуре и пропаганде, об эмиграции и доме с поэтом, художником и музыкантом Андреем Макаревичем через неделю.